Хотя время очень бежит, братья и сестры, но все-таки мы не можем разойтись, не послушав Слова Божьего. И я хотел бы, чтобы сегодняшний текст Писания был как-то связан с нашей общей темой, вот этой поездкой по местам христианской веры в Турции. И я хочу, чтобы мы открыли с вами книгу Откровения, вторую главу, прочитали послание Иисуса Ефесской церкви. Это первая церковь, к которой Господь обратился своей речью. В Ефесе проживало 250 тысяч людей, было 50 тысяч рабов. Это был очень состоятельный город, деловой, промышленный, культурный, с языческими храмами и так далее. И вот в этом городе через благовестие святого апостола Павла была насаждена церковь. Уже Павла нет в живых. Остался в живых только Иоанн Богослов, и вот к нему обращает свою речь наш Господь, и мы читаем с первого стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей и ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Братья и сестры, первый стих говорит нам, что церковь Христа очень близка Ему, настолько близка, что Он держит ее в Своей руке. Это значит, что Господь охраняет церковь свою от зла. Это значит, что ничто не может случиться с народом Божьим, чего бы не попустил Господь. А церковь не только близка Христу, она и очень дорога Ему. Вы посмотрите, Он называет церковь золотым светильником, и Он ходит посреди семи золотых светильников. Это значит, что Он не сводит глаз с церкви, не сводит глаз с тебя и меня. Ему очень важно то, о чем мы говорим, что мы думаем, что мы делаем. И Он знает все, что происходит с нами, все, что творится с нами. Он переживает за то, какой путь жизни мы избираем. И мы уже прочли это обращение Христа, в котором содержится очень серьезный укор Ефесской церкви. Укор – это не обида. Христос никогда не обижается, Бог никогда не обижается. Обидчивость – это проявление эгоизма. У Бога эгоизма нет. Писание говорит, что Бог – это любовь. Это тот, кто источает свою любовь всем людям. И просто Христос своей любви выражает укор церкви, свое переживание за то, что с ней стряслось что-то неблагополучное. И этим укором Он хочет отрезвить церковь, хочет, чтобы она поняла, в какую опасность она впала, и избавить ее от этой опасности. Писание говорит, что всегда искренне укоризны любящего. И вот несмотря на то, что с момента образования церкви прошло всего где-то 50 лет, несмотря на то, что ее организовал апостол Павел, несмотря на то, что там трудился Тимофей, и в последние годы трудился Иоанн Богослов, несмотря на это обилие духовного попечения, все-таки церковь не избежала этой опасности, о которой Христос предупреждает, она оставила свою первую любовь. И этого было достаточно, чтобы Христос с большой беспокойностью обратился к церкви и сказал ей: «Покайся». Любовь – это ведь не только чувство, чувство искренней привязанности ко Христу, но любовь – это еще и дела. И дела являются знаменем того, насколько это чувство правильно и искренне. И мы зададимся следующим вопросом: что значит практически оставить первую любовь? Что это значит Либо вот мы в чувствах как-то охладеваем, либо есть еще какие-то осязаемые знамения того, что с этой первой любовью у нас непорядок. Поскольку любовь проявляется не только в чувствах, но в делах, мы можем увидеть, что значит конкретно оставить первую любовь и проверить себя, не произошло ли это с нами, не нуждаемся ли мы в покаянии. Оставить первую любовь значит перестать ревностно трудиться для Господа. Обратите внимание, что Христос просит эту церковь: твори прежние дела. Значит, вот прежних дел-то не было. Были, конечно, дела, но уже далеко не такого качества. Христос сказал: я знаю твои дела, знаю труд, и слово труд буквально означает боль, работу, неприятности, смущение, беспокойство. Он говорит: я знаю, что ты для имени моего трудился, что ты не изнемогал даже, но все это было в прошлом. Теперь такого ревностного посвящения мне я не вижу. Ты трудишься от сих до сих, ты не сгораешь в служении. А апостолы, как говорит Писание, были всегда привлечены к служению. Это служение в основном сводилось к двум вещам. Во-первых, они благовествовали Слово Божие, свидетельствовали о Христе. И второе, они заботились о материальных нуждах верующих, заботились о немощных. В Евангелии от Луки сказано, как Христос посылает 12 на проповедь и для того, чтобы они исцеляли больных. Первые христиане, об этом говорит Деяния апостолов, то же самое, были сосредоточены на Слове Господнем и на заботе друг о друге. У них даже не было нуждающихся. Однажды пришел пророк Агав и сказал, что вот наступит голод. И когда верующие услышали это, что по всей Иудее наступит голод, что они сделали? Ну, они сказали: мы помолимся, чтобы как-то там христиане прожили. Нет. Мы читаем в Деяниях апостолов в 11 главе, что они положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранные к пресвитерам через Варнаву и Савла. Писание призывает нас: кто крал, впредь не кради, но трудись, делая своими руками полезность, чтобы было из чего уделить нуждающимся. Так что, братья и сестры, наши глаза должны быть направлены на нуждающихся. И когда нам нет дела до них, когда мы не посещаем больных, когда мы не участвуем в материальном служении церкви, когда более того ропщим: опять сбор, да что такое, один раз собрали снова. Когда мы это служение воспринимаем как какую-то тяготу, мы поступаем так, как оставившие первую любовь. Дорогие друзья, вопрос к нам. Как мы трудимся для Господа? Может быть, кто-то отказался от веренного служения? Вот наши регенты сказали: вот обратись, Виктор Семенович, к братьям, которые когда-то пели в хоре, но потом сидят в рядах. Почему оставили служение? Нам очень важно проверить себя, насколько мы горим сделать что-нибудь для нашего Господа Иисуса Христа, каким образом мы что-то можем сделать для Христа. А вот помогая, заботясь о больных, посещая, может быть, в квартире надо прибраться, может быть, надо просто поговорить с человеком, может быть, лекарство купить, так управиться своим семейным бюджетом, чтобы было из чего поделиться нуждающимся. А вот это объявление прозвучит, мы готовимся к Пасхе, и мы будем обращаться к тем, кто хотел бы понести поздравление от церкви, вот тем 500 людям, которые обратились во время проекта «Силы перемен» в нашу церковь. Нам будут нужны ваши руки, ваши сердца, чтобы послужить Господу. Так что тот, кто трудится ревностно для Господа, сохраняет первую любовь. Кто является потребителем в церкви, эту любовь оставил. Нужно покаяться. Во-вторых, оставить первую любовь значит надломиться в терпении. Христос говорит: знаю терпение твое, ты имеешь терпение. Согласно 13 главе послания к Коринфянам, терпение является одним из составляющих любви. И если была оставлена первая любовь, конечно, было оставлено первое терпение. Нельзя сказать, что ефесяне совсем его лишились. Есть терпение, Господь это знает, но оно не такое, которое радовало бы Господа. Настоящее терпение, как мы однажды уже говорили здесь, никогда не выбирает, что терпеть, а что не терпеть. Настоящее терпение все принимает как из руки Господа. Но вот если с терпением проблемы, это обязательно себя выразит в ропоте на Господа. Почему Он делает так, а не иначе? Или в отказе выполнить порученное дело? Или в духе непрощения? Или в критиканстве, когда вот все нас раздражает, все плохо в церкви? Если это есть, тогда нужно задуматься о том, что с нами произошло. Где совершилось это падение, где случилось это отступление, что разорвалась наша связь с Господом Иисусом Христом. Если надломились терпением, надо покаяться. Третье. Оставить первую любовь значит перестать воспринимать грех со всей серьезностью. Господь сказал церкви, ты не можешь сносить развратных. Да, когда-то это отрицание греха было очень сильно выражено в церкви. Но когда остыла любовь, остыло и вот такое серьезное отношение к греху. Может быть, церковь перестала применять церковную дисциплину, перестала давать понятие очень ясное верующим, где находится граница между добром и злом. Возможно, церковь засорила себя пришельцами, и снизил планку требований к тем, кто становится членом церкви. Знаете, вот когда ночью на машине едешь, и горят фары, то множество мотыльков летят на этот свет. Ты вроде свое дело делаешь, вот тебе надо куда-то приехать. И вот эти все фары, они загрязняются мотыльками. Вот точно так же и в нашем движении вперед. Церковь – это свет для этого мира. Она движется вперед, но вот такие легковесные мотыльки под названием легкомысленных христиан пристают к ней, залетают в церковь, и церковь должна от них освобождаться. Серьезно проповедовать истину о том, что грешить верующие не должны. Мы должны постоянно анализировать себя, проверять себя и раскаиваться в грехе, если он даже совершен в наших мыслях. Вы знаете, церковь может отступать от этого правила воспринимать грех очень серьезно. В Коринфской церкви не был отлучен человек, который совершил ужасный грех, и Павел говорит, вы даже возгордились. Это ужас. Если мы оставили первую любовь, тогда грех перестанет быть для нас страшным. Оставить первую любовь значит перестать пылко отстаивать истину. Вот ефесские верующие всегда стояли на страже истины. К ним приходили люди, очень похожие на апостолов, хорошие проповедники. Но, мы читаем, «Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковые, нашел или обнаружил, что они лжецы». То есть ефесяне умели распознавать людей, умели распознавать проповедников. Почему? Потому что они знали истину. «Не все золото, что блестит». Они узнавали лживость этих лжеапостолов и боролись за истину, но иногда верующие устают бороться за истину, идут на компромисс и примиряются с кем-то. Они говорят, ну и эти братья тоже, и эти братья, и эти хорошие, все мы верим во Христа, все спасемся. Нет, мы должны все-таки четко отличать, кто действительно следует Евангелию, а кто следует человеческим традициям, не идти на компромисс. И, наконец, оставить первую любовь значит не быть всецело сосредоточенным только на Христе. Посмотрите, Христос говорит, «Ты трудился для имени Моего». Это значит, что когда-то ефесяне были сконцентрированы на Иисусе. И все, что они говорили, делали, служили, они делали ради Иисуса Христа, но не ради людей. Вот образцом вот такой искренней первой любви между Христом и между верующими может быть служить книга «Песни песней». Там, как в прообразе сказано, какие отношения первой любви должен иметь верующий человек с Спасителем. Вы знаете, там для возлюбленных нет иных вариантов про запас. Никто из них не думает, ну вот это еще у меня, если здесь что-то не сложится, ну там кандидаты есть тоже на любовь. Ничего подобного. Вот что говорит один другому, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблони между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Посмотрите, можно ли сравнить красоту лилии с колючим терном? Нет. Вот так и возлюбленный говорит Христу, Христос, никто не может в этом мире сравниться с тобою, с твоей любовью, с твоей святостью, с твоей красотою. И то же самое Христос говорит о своей церкви. Возлюбленный радуется взаимной принадлежности. Возлюбленный принадлежит мне, а я ему. Они очень нежны во взаимоотношениях на словах. Очень часто употребляют это название «возлюбленный». Очень часто употребляют различные сравнения. То с садом сравнит, то с цветами, то даже с животными. Но точно так же, как вот иногда любящие супруги могут называть друг друга лапочкой, кисточкой и так далее. Они остро переживают размолвки, те, кто действительно любит друг друга первой любовью. И в этой книге показано, как оба томятся от того, что что-то неправильно они поняли друг друга. Они любят клясться в вечной верности, связывать себя торжественными обещаниями, признаниями. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, как стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Они готовы пронести любовь через все испытания. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Они почитают любовь дороже всего на свете. Если бы кто давал все богатство дома за любовь, был бы отвергнут с презрением. Дорогие друзья, вы видите, вот эта концентрация возлюбленных друг на друге. Кажется, что больше ничто, кроме них двоих, в мире этом не существует. Позвольте сказать, на такие отношения Христос рассчитывает. Он ждет, что мы в Него действительно влюбимся. Он хочет, чтобы мы только им были заняты, чтобы Его имели примером. Все делали ради Него, но не ради людей. Однажды среди бумаг умершего миссионера на острове Формоза был найден один интересный документ. Там такой юношеской рукой был выведен обет Богу. «Сегодня я отдаюсь тебе со всей серьезностью и обещаю, все, что я имею и чем я являюсь, все мои дарования, способности, время, имение использовать для прославления имени Твоего. Я отдаю себя и все, что имею, без условий, под Твое руководство. Не моя, а Твоя воля да будет». Итак, эта первая запись была сделана в 16 лет. Когда этот миссионер умер, ему было 85 лет. И каждый год, в день своего рождения, он своей рукой записывал это посвящение Господу. Вы видите, ничего не изменилось от его юности. Такого посвящения первой любви ожидает от нас наш Господь Иисус Христос. Видите, последствия оставления любви очень страшны. Иисус говорит, я сдвину светильник твой, я прекращу твое существование. Вы знаете, никто не может закрыть двери церкви, ни власть, ни какие-то стихийные бедствия. Все это сделает сам Христос, если только церковь не покается в оставлении первой любви. И вот услышала ли Ефесская церковь этот голос Иисуса Христа? Покаялась ли она? Интересный вопрос. Почему-то многие считают, что вот как раз этого церковь не сделала, и поэтому Христос сдвинул ее светильник. Но знаете, я думаю, это не совсем правильно. Я прочитал свидетельство Игнатия Богоносца, который умер в 117 году, то есть где-то лет через 20 после того, как Христос обратился с этим предостерегающим посланием к церкви. И вот этот Игнатий перед своей смертью пишет Ефесской церкви послание. И вот что он о ней говорит. «Узнал я, что некоторые пришли оттуда к вам с злым учением, но вы не позволили рассеивать его между вами, заградивши слуг свой, чтобы не принять рассеиваемого ими, так как вы истинные камни храма Отчего, уготованные в здании Бога Отца. Вы возноситесь на высоту орудием Иисуса Христа, то есть крестом, посредством веры Святого Духа. Вера ваша влечет вас на высоту, а любовь служит путем, возводящим к Богу. Потому все вы спутники друг другу, богоносцы, хромоносцы, светоносцы, во всем украшенные заповедями Иисуса Христа. Оттого я и радуюсь тому, что удостоился беседовать с вами, разделить с вами радость мою, что вы, как свойственно другой жизни, ничего не любите, кроме одного Бога. Я вижу это свидетельство Игнатия, и оно говорит о том, что Ефесская церковь услышала голос Иисуса Христа. Она раскаялась. И через 20 лет этот благословенный служитель Божий говорит: «Любовь восстановилась, вы не любите ничего, кроме одного Бога». Хотелось бы, братья и сестры, призвать нас сегодня и к покаянию. Мы нуждаемся в этом, чтобы мы не одной головой верили в Господа, но чтобы мы верили и разумом, и нашим сердцем, чтобы наше сердце горело огнем первой любви. Если кто-то оставил из нас первую любовь, то сейчас есть чудная возможность покаяться пред Господом Иисусом. Он не где-то далеко, Он держит тебя и меня в своей руке. Он тот, кто наблюдает за каждым твоим шагом, Он тот, кто ревнует по тебе, Он тот, кто хочет тебя спасти от опасностей, Он тот, кто услышит твою молитву. Он сказал: «Покайся! Вспомни, где случилось это твое падение, где ты пошел на компромисс с грехом, где ты оставил служение, где ты перестал держаться истины. Вспомни и начни все сначала. Снова посвяти свою жизнь Господу Иисусу». Аминь. Помолимся. Господь наш, мы приходим к Тебе. Мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты сегодня обращаешься к нам. Ты видишь наши сердца, Ты видишь нашу борьбу, Ты видишь наше терпение, нашу любовь. Ты взвешиваешь, Господи, чего все это стоит. И мы должны со стыдом сказать: «Господь, помилуй и прости нас». Нет среди нас, наверное, совершенных. Нет тех, кто хотели бы похвалиться своей огненной любовью, которая могла повести их даже на муки. О, Господь, мы так хотим, чтобы Ты обновил наши сердца. Мы посвящаем свою жизнь Тебе, это все, что мы можем сделать. Наведи в ней порядок. Господь, дай, чтобы грех, сознательный грех был изгнан. Умножь в нас все эти важные качества, Господь. Мы умоляем Тебя, мы должны служить Тебе. Ты дорог для нас. Мы не видим нашей жизни в отрыве от Тебя, Господь. Ты есть жизнь нашей жизни, смерть нашей смерти. Просияй в нас, изобразись в нас. Сделай так, Господи, чтобы каждый из нас радовался спасению, радовался Тебе, чтобы мы действительно были влюблены в Тебя. Только Дух Святой может открыть нам это. Только Ты можешь излить любовь Божию в сердца наши. Христос, мы открыты перед Тобой, сделай это во имя Твое Святое. Касайся людей, призывай к покаянию, и нас еще раз и еще, Господь, помилуй и прости, и зажги Твоим огнем. Аминь.